В оружейной клацали последние мечи и щиты. Рекруты последнего набора вооружались. Железный Эммет приказывал им поторапливаться. Коттер Пайк был недоволен, лишившись Эммета, но ничего не поделаешь. У молодого разведчика прямо-таки дар обучать других. Он передаст ученикам свою любовь к кратным трудам. Так Джон, по крайней мере, надеялся. Его плащ висел на одном колышке, пояс с мечом на другом. Надев то и другое, Джон вышел. Призрака на подстилке не было. У дверей внутри стояли двое часовых в полушлемах и плащах с копьями. «Прикажете сопровождать, милорд?» — спросил Гарс. «Авось как-нибудь сам найду королевскую башню». Джон терпеть не мог, когда дозорные таскались за ним, как утята за уткой. Ребята железного Эммета уже вовсю рубились во дворе тупыми мечами. Джон остановился поглядеть на коня, прижавшего к колодцу Хоп Робина. Хорошим бойцом может стать. Хоп Робин — иное дело. Он колченогий и каждый раз ежится со страху, получая удар. Из него разве что Стюарт выйдет. Конь повалил его, и на этом бой закончился. «Молодец», — сказал Джон. «Только щит держи повыше, когда нападаешь, иначе тебя мигом убьют». «Понял, милорд», — сказал конь. Хоп Робин, которого он поднял на ноги, неуклюже поклонился лорду-командующему. На дальней стороне двора упражнялись рыцари Станиса. Люди короля в одном углу, люди королевы в другом. Из-за холода их было немного.
«Мальчик!» — услышал Джон, проходя мимо них. «Эй, мальчик!»
Джона после избрания лордом-командующим еще и не так называли. Не обращая внимания, он шел дальше.
«Сноу!» — не унимался голос. «Лорд-командующий!»
«Сир!» — отозвался на сей раз Джон. Рыцарь был выше его дюймов на 6.
«Валерийскую сталь носят не для того, чтобы чесать себе задницу».
«Послушать этого молодца, так он прославленный рыцарь. В битве сир Годри Фаринг убил великана, который убегал от него. Подскакал сзади, вонзил копье в спину, спешился и срубил маленькую великанью головку. За это люди королевы прозвали его Годри победителем великанов». Джон вспомнил Игрид, поющую «Я последний из великанов». «Я пользуюсь длинным когтем, когда есть нужда, сир».
«Насколько хорошо!»
— сир Годри обнажил собственный меч.
«Покажи нам! Я не сделаю тебе больно!»
«Надо же, какой добрый! В другой раз, сир, неотложное дело!»
«Да ты трусишь, я погляжу!»
Сир Годри обернулся к своим друзьям и пояснил для недогадливых. «Трусит!» «Прошу извинить!» Джон повернулся к ним спиной и зашагал дальше. Черный замок в бледном утреннем свете являл собой унылое зрелище. «Я командую не столько крепостью, сколько руинами», — с горечью сказал себе Джон. Башня командующего вся выгорела. От трапезной осталась куча обугленных бревен. Башня Хардина выглядит так, точно рухнет при первом порыве ветра. Хотя она уже много лет так выглядит. Над всем этим стоит стена, грозная и неприступная. На ней кишат строители, приделывающие новую лестницу к остаткам старой. Они трудятся от зари до зари. Без лестницы на стену можно подняться только в клете с помощью ворота. А ну, как одичалые вздумают напасть снова. На королевской башне реял, хлопая на ветру, золотой боевой штандарт дома Баратионов. Еще недавно там стояли Джон с Атласом и глухим Диком Фоллардом, осыпая стрелами теннов и вольный народ. На крыльце тряслись двое людей королевы, сунув руки под мышки и прислонив копья к двери. «Тряпичные рукавицы никуда не годятся», — сказал им Джон. «Скажите Боуэну Маршу, чтобы выдал вам по паре кожаных на меху». «Так и сделаем», — сказал тот, что постарше. «Спасибо, милорд». «Если руки до тех пор не отвалятся», — добавил молодой. «Раньше я думал, что нет холоднее места, чем дарнийские марки. Много я знал».
«Ничего ты не знал», — подумал Джон, — «как и я».
На середине лестницы ему встретился идущий вниз Сэмвел Тарли.
«Ты от короля?»
«Да, мистер Эймон передал ему письмо».
«Ясно. Некоторые лорды доверяют мейстерам читать свои письма, но Станис вскрывает печати сам».
«Хорошие новости?»
«Не очень, судя по его виду», — понизил голос Сэм. «Хотя говорить об этом не полагалось бы».
«Ладно, не говори». «Хотел бы Джон знать, кто из отцовских знаменосцев отказал Станису на сей раз. Когда к нему перешел Кархолд, король не преминул об этом оповестить. Как поживает твой длинный лук?»
«Я нашел хорошее пособие по стрельбе, но делать куда труднее, чем читать. Все руки в мозолях».
«Ничего, держись. Ты нам понадобишься, если иные нагрянут ночью».
«Очень надеюсь, что этого не случится».
У королевской горницы тоже стояли часовые.
«К его величеству, милорд, нельзя входить при оружии», — сказал старший. «Прошу отдать нам меч и ножи».
Зная, что спорить бесполезно, Джон подчинился. В горнице было тепло. На белой шее, сидящей у огня Мелисандры, мерцал рубин. Игрит огонь только поцеловал, а жрица — сама огонь. И волосы у нее цвета крови и пламени. Станис стоял у грубо вытесанного стола, за которым когда-то ел старый медведь. Весь стол занимал кусок кожи с большой картой севера. Один край прижимала сальная свечка, другой — стальная перчатка. В шерстяных бриджах и стеганом дублете король, видимо, чувствовал себя столь же неловко, как в кольчуге и латах. Лицо бледное, борода подстрижена так коротко, что кажется нарисованной, от черных волос осталась только кайма вокруг лысины. В руке пергамент со взломанной печатью из темно-зеленого воска. Джон преклонил колено.
«Встань!»
Король сердито тряхнул пергаментом. «То такая Лианна Мормонт?»
«Дочь леди Мэг, ваше величество. Самая младшая. Ее назвали в честь сестры моего лорда-отца».
«Чтобы добиться расположения твоего лорда-отца, несомненно. Знаю я эти штуки. Сколько девочке лет?»
10 или около того», — подумав, ответил Джон. «Могу я узнать, чем она прогневила ваше величество?»
«Медвежий остров не признает иного короля», — прочел вслух Станис, — «кроме короля Севера, имя которому Старк». 10-летняя девочка смеет выговаривать своему законному королю. Его бородка лежала на впалых щеках, как тень.
«Никому об этом не говорите, лорд Сноу. Людям довольно знать, что ко мне примкнул Кархолд. Не желаю, чтобы твои братья сплетничали об оплевавшем меня ребенке».
«Как прикажет ваше величество». Джон знал, что Мак Мормонт и ее старшая дочь ушли на юг с робом. Но если даже обе они погибли, у Мак есть еще дочери, некоторые уже с собственными детьми. Может, они тоже отправились с робом?
Уж одну-то из взрослых леди должна была оставить в замке как Костеляна. Непонятно, почему Станису отвечает Лианна, младшая дочь. Будь письмо к Мормонтам запечатано лютоволком вместо коронованного оленя и подписано Джоном Старком, лордом Винтерфелла, ответ, возможно, был бы другим. Поздно сетовать. Джон сделал свой выбор. 40 воронов разослано, — жаловался король. А в ответ только молчание либо дерзости. Где почтение, которым каждый верноподданный обязан своему королю? Все знаменосцы твоего отца повернулись ко мне спиной, кроме Карстарков. Или Арнольф Карстарк — единственный человек чести на севере? Арнольф Карстарк приходится дядей покойному лорду Рикарду. Он остался костеляном в Кархолде, когда Рикард и его сыновья ушли на юг с робом, и первым прислал ворона, присягнув на верность королю Станису.